Джек Лондон. Голландская доблесть. Рассказы. Голландская доблесть. Ну и не везет же нам. Гюс Лафи кончил вытирать руки и сердито швырнул полотенце на камни. Вид у него был совсем удрученный. Казалось, день потемнел и золотое солнце погасло. Даже резкий горный воздух потерял свою прелесть, а раннее утро больше не восхищало. «Ну и не везет же нам», — повторил Гюс, на этот раз явно в назидание другому юноше, который занимался тем, что усердно погружал голову в воду озера. Глаза его были зажмурены. «Что ты там ворчишь?» Хазард ван Дорн вопросительно повернул к нему лицо, все еще в мыле. «Почему нам не везет?» «Смотри туда!» Гюс бросил угрюмый взгляд на небо. «Какой-то парень опередил нас. Нас обскакали, вот в чем дело». Хазард открыл глаза и увидел белый флаг, гордо развивающийся у края скалистой стены на высоте мили над его головой. Затем глаза его быстро закрылись, а лицо судорожно сморщилось. Гюс бросил ему полотенце и без всякого сожаления следил, как тот смывал едкое мыло. У него было слишком скверно на душе, чтобы обращать внимание на такие пустяки. Хазард застонал. «Что, очень больно?» – холодно спросил Гюс, не проявляя ни малейшего интереса. Словно только чувство долга побудило его осведомиться о самочувствии товарища. «Ну, я думаю», — ответил страдалец. «Мыло здорово едкое, верно? Я уже сам заметил». «Дело не в мыле, а вот в чем». Он открыл покрасневшие глаза и указал на невинный белый маленький флаг. «Вот что скверно». Гюс не ответил. Он отвернулся, чтобы разжечь огонь, и стал приготовлять завтрак. Его разочарование и досада были слишком глубоки, чтобы он мог говорить. А Хазард, чувствовавший себя не лучше, пока кормил лошадей, не открывал рта. Он даже ни разу не прислонился головой к их изогнутым шеям и не пробежал ласкающими пальцами по гривам. Юноши не обращали внимания и на многоликую красоту зеркального озера, покоившегося у их ног. Если бы они захотели пройти сотню ярдов вдоль берега, они могли бы 9 раз увидеть повторяющийся солнечный восход. 9 раз поднимался пылающий край огромного шара из-за постепенно повышающихся 9 вершин. И загляни они в воды озера, 9 раз они увидели бы точное и живое отражение восхода. Но все титаническое величие этого зрелища было для них потеряно. У них отняли главную прелесть путешествия в долину Йозмайт. Погибли их давние мечты и планы о восхождении на полукупол. И теперь они были безутешны и слепы красотам и чудесам этого края. Изрубцованная людьми вершина полукупола вздымалась на добрых 5000 футов над уровнем долины Йозмайт. В самом названии этой огромной скалы заключалось точное и полное ее описание. Она была ни больше, ни меньше, как циклопический купол, начисто расщепленный пополам, словно яблоко, разрезанное ножом. Пожалуй, совершенно излишне говорить, что осталась только одна половина. Отсюда и название. Другая была снесена мощной ледниковой рекой в бурные времена ледникового периода. В те дни, окутанные мраком, одна из ледяных рек пробила в крепкой скале могучий канал. В наши дни этот канал и есть долина Йозмайт. Но вернемся к полукуполу. С северо-восточной его стороны кружными тропами и крутыми подъемами можно достигнуть седла. Седло прислоняется к склону купола, как гигантский горбыль. А с вершины этого горбыля на протяжении 1000 футов изгибается великая кривая, ведущая к вершине купола. Это 1000 футов, где подъем слишком крут, чтобы можно было его осилить, много лет дразнило отважных молодцов, жадно впивавшихся глазами в гребень горы. Как-то пара сметливых горцев попробовала вбить железные крюки в отверстия, просверленные ими в скале, на расстоянии нескольких футов одно от другого. Но когда они поднялись на высоту 300 футов над седлом, цепляясь, как мухи, к наклонившейся стене, а по обе стороны зияла пропасть, нервы их не выдержали, и они отказались от своей попытки. Успех выпал на долю неукротимого шотландца, некоего Джорджа Эндерсона. Он начал там, где они бросили работу, сверлил и карабкался в продолжении недели. И, наконец, ступил ногой на эту жуткую вершину и заглянул в глубины, на милю вниз, где покоилось зеркальное озеро. В последующие годы много смельчаков пользовались большой веревочной лестницей, какую он оставил на месте подъема. Но как-то зимой лестница, канаты и все прочее было снесено льдом. Правда, большая часть крюков, согнувшихся и искривленных, осталась. Но с тех пор мало кто соблазнялся рискованным предприятием. А на этих немногих несколько человек распрощались с жизнью на предательских высотах, и ни один не добился успеха. Но Гюслафи и Хазард ван Дорн, мечтая о великом подвиге, покинули улыбающиеся долины Калифорнии и отправились в высокие Сьерра. Вот почему так глубоко и мучительно было их разочарование, когда, проснувшись в то утро, они увидели маленький белый флаг. Кто-то их опередил. Прошлой ночью он переночевал у подножия седла, а на рассвете поднялся на вершину, заявил Хазард, много времени спустя после того, как они молча проглотили завтрак и вымыли посуду. Гюс кивнул. Язык у него постепенно стал развязываться. Нельзя же признать вообще нормальным, что юноша долго предается унынию. Наверное, он сейчас уже спустился, лежит в палатке и чувствует себя таким же, как Александр, продолжал тот. Ну что ж, я его не броню. Только хотелось бы, чтобы это были мы. «Можешь быть уверен, он уже внизу», – заговорил, наконец, Гюс. «На голой скале сильно пригревает в это время года, когда солнце светит прямо в нее. Ты знаешь, таков был и наш план – рано подняться и рано спуститься». «А у кого хватило рассудка подняться на вершину, тот должен же сообразить, что это нужно делать, пока скала не нагрелась и руки не потеют». И ты можешь быть уверен, он не таскал с собой ботинок. Хазард повернулся на спину и лениво глядел на пятнышко флага, весело развивавшегося у самого края пропасти. Постой-ка. Он неожиданно сел. Металлический луч света стрельнул с вершины полукупола, затем второй и третий. В одну секунду головы мальчиков откинулись назад. Оба загорелись любопытством. «Вот идиот!» – воскликнул Гюс. «Почему он не спустился, пока было прохладно?» Хазард медленно покачал головой, словно вопрос был слишком глубокомыслен для быстрого ответа. И куда разумней отложить суждение по сему поводу. Вспышки продолжались. Длительность их и промежутки между вспышками, как мальчики скоро заметили, были не одинаковы. Они были то долгими, то краткими, либо появлялись и исчезали очень быстро, либо совершенно прекращались на несколько секунд. «Понимаю». Лицо Хазарда осветилось проблеском догадки. «Понимаю. Этот парень там наверху пытается с нами говорить. Он наводит на нас солнечный свет карманным зеркальцем. Точка-тире, точка-тире, понимаешь?» Лицо Гюса тоже прояснилось. «Ах, знаю. Это то, что делают во время войны. Сигнализация. Называют это гелиографией, правда?» Примечание. Гелиограф. Аппарат, служащий для передачи разговоров на далекое расстояние с помощью световых сигналов. Отражение солнечного света от зеркал. Гелиограф является предшественником современного телеграфа. Конец примечания. То же, что и телеграфирование, только здесь это делается без проводов. И пользуются теми же точками и тире, да? Ну да, азбука Морзе. Хотел бы я ее знать. То же самое здесь. Ему, наверное, нужно что-то нам сказать, иначе зачем бы он стал поднимать всю эту возню? А вспышки все время появлялись и исчезали. Наконец Гюс воскликнул. Парень попал в беду. Вот в чем тут дело. Вернее всего, он расшибся или с ним что-нибудь случилось. «Ну еще что ты придумаешь?» – насмешливо улыбаясь, спросил Хазард. Гюс достал ружье и быстро выстрелил 3 раза из обоих стволов. За этим последовал целый сноп вспышек раньше, чем замолкло причудливое эхо. Ответ был самый недвусмысленный, и даже сомневавшийся Хазард убедился, что человек, опередивший их, подвергается серьезной опасности. «Живо, Гюс!» – крикнул он. «Складывай вещи, а я займусь лошадьми. В конце концов, наше путешествие не совсем бессмысленно. Нам нужно подняться на полукупол и спасти его. Где карта? Как нам добраться до седла?» Гюс взял путеводитель. Держась конской тропы ниже Вернальских водопадов, турист, проехав милю, попадает ко всемирно известному водопаду Невода. Здесь высится во всем своем блеске и великолепии вершина свободы, стоявшая на страже. «К черту! Пропусти все это! Нам нужна тропа!» «Ах, вот она!» Следуя по тропе вверх, вдоль водопада, вы приходите к разветвлению. Левый путь ведет в маленькую долину Йозмайт, к покою облаков и к прочим пунктам. «Остановись, этого хватит!» «Я уже нашел на карте», – снова перебил Хазард. «От покоя облаков пунктирная линия ведет к полукуполу. Это значит, что тропа заброшена. Нам придется смотреть в оба, чтобы ее разыскать. Переезд займет целый день». «И подумать, сколько придется нам проехать, когда мы сейчас торчим у подножия самого купола», – вздохнул Гюс, жадно глядя вверх на целях путешествия. «Все потому, что это долина Йозмайт. Тем больше оснований у нас поторапливаться. Вставай, да поживее». Они привыкли к кочевой жизни, и им понадобилось всего несколько минут, чтобы взвалить свое лагерное снаряжение на спины вьючных лошадей, а самим вскочить в седло. Уже в сумерках, к вечеру, они стреножили животных и пустили их пастись на крохотной горной лужайке, а для себя сварили кофе и поджарили сало у самого подножия седла. Прежде чем завернуться в одеяло, они разыскали здесь палатку злополучного незнакомца, обреченного провести ночь на обнаженной крыше купола. Рассвет разгорался, когда мальчики, задыхаясь, уселись на вершине седла и стали стаскивать ботинки. Они глядели вниз с огромной вершины, словно посаженные на высочайший пункт земного шара. Даже увенчанные снегом вершины Сьерры, казалось, были ниже их. Прямо под ними, с одной стороны, раскинулись на полмили в глубину малая долина Йозмайт, а с другой – на милю вглубь большая долина. Лучи солнца уже освещали смельчаков, но две огромные пропасти, куда они глядели, все еще были окутаны ночным мраком. А над ними, уже купаясь в сиянии дня, вздымался величественный изгиб купола. «А это зачем?» – – спросил Гюс, указывая на фляжку в кожаном футляре, которую Хазард прикреплял к карману куртки. «Голландская доблесть, конечно», – был ответ. «Для этого предприятия нам понадобится все наше мужество и еще чуточку больше. А здесь», – он значительно щелкнул по фляжке, – «здесь и есть это чуть-чуть больше». «Хорошая мысль», – заявил Гюс. Трудно установить, как наткнулись они на эту ошибочную идею. Но они были еще молоды, и жизнь хранила для них немало неразрезанных страниц. Кроме того, они верили в спасительную силу виски, как средство против укуса змеи, и захватили с собой порядочный запас этого медицинского снадобья. Пока они еще не прикасались к нему. «Хочешь, глотнем перед тем, как пуститься в путь?» – предложил Хазард. Гюс заглянул в пропасть и покачал головой. «Лучше подождем, когда поднимемся выше, и подъем станет затруднительным». На 70 футов над их головами выступал первый крюк. Зимние скопления льда скривили и согнули его, и теперь он выдавался из скалы всего на каких-нибудь 1.5 дюйма. На таком расстоянии было в высшей степени трудно набросить на него лассо. Снова и снова складывал Хазард свой аркан в кольцо по методу настоящих ковбоев и забрасывал его. И снова крюк ускользал от петли. И Гюсу не повезло. Пользуясь неровностями склона, они вскарабкались на 20 футов вверх по куполу и очутились в неглубокой расщелине. Отвесный край полукупола находился так близко, что они из своей выбоины могли заглянуть на выступы его, где вертикальная стена падала вниз на 2000 футов. Там внизу было еще слишком темно, и дальше они ничего не могли разглядеть. Теперь крюк отстоял от них на 50 футов, но склон, отделявший от него, был совершенно гладкий и сбегал под углом в 50 градусов. Казалось, на этом пространстве не было ни одного местечка, где можно было бы отдохнуть. Тот, кто карабкался наверх, мог только либо безостановочно продвигаться вперед, либо скатиться вниз. Останавливаться было немыслимо. Но тут-то и начиналась опасность. Купол был сфероидальный, и если бы человек сорвался и начал скользить вниз, он попал бы не к месту своего отправления, не к седлу, а южнее, в сторону малой долины Йозмайт, вниз, с высоты полумили. «Я попытаюсь», – просто сказал Гюс. Они связали вместе оба аркана, и получилась веревка длиною свыше 100 футов. А затем каждый обвязал конец вокруг талии. «Если я скачусь», – предостерег Гюс, – «подбирай ослабевшую веревку и напряги все силы, а не то ты последуешь за мной и всему конец». «Да-да», – последовал бодрый ответ. «Ты бы глотнул перед делом». Гюс поглядел на предложенную бутылку. Он знал себя и знал свои силы. «Подождем, пока я не доберусь до крюка. А там ты ко мне присоединишься. Все готово?»
«Да».
Он бросился вперед, как кошка, на четвереньках, энергично цепляясь за поверхность скалы, а по мере того, как он продвигался вверх, товарищ бережно отпускал веревку. Сначала он полз быстро, но постепенно скорость ослабевала. Вот уже 15 футов отделяли его от крюка, потом 9, 8, но как медленно он продвигался. Хазард, смотревший вверх из своей выбоины, раздосадованный, начал в нем разочаровываться. Дело казалось совсем простым. Теперь всего 5 футов отделяли Гюса. Он напряг все силы, 4 фута, но когда оставался только 1 ярд, он застыл на месте, вернее, не застыл, а как белка в колесе, отчаянно цепляясь, удерживался на поверхности купола. Он потерпел неудачу. Это было очевидно. Теперь встал вопрос, как себя спасти. Быстрым, кошачьим движением он перевернулся на спину, попал пяткой в крохотную выбоину в форме блюдечка и сел. И тут мужество покинуло его. День проник, наконец, вглубь долины, и он был устрашен огромным расстоянием. «Лезь дальше к крюку», — приказал Хазард, но Гюс только покачал головой. «Ну так спускайся». Снова он покачал головой. Таково было его испытание. Бессильный, он обречен сидеть у края пропасти. Но и Хазарду, лежавшему в безопасности в своей выбоине, предстояло подвергнуться испытанию, хотя и иного типа. Когда Гюс начнет скатываться, а это было неизбежно, сумеет ли он, Хазард, подобрать веревку, а затем выдержать толчок, когда веревка натянется, а Гюс повиснет над пропастью? Сомнительно. Он лежит здесь как будто в безопасности, тогда как в сущности ему угрожает смерть. Затем выступило искушение. Почему не отвязать веревки? Тогда, во всяком случае, он будет спасен. Это простейший способ выйти из затруднения. Какая нужда в том, чтобы погибли двое? Но искушение было бессильно перед национальной и личной гордостью и чувством чести. И веревка осталась вокруг талии. «Спускайся», — приказал он. Но Гюс, казалось, окаменел. «Спускайся, не то я тебя спущу», — пригрозил он и дернул веревку, давая понять, что он не шутит. «Не смей», — выговорил Гюс сквозь стиснутые зубы. «Наверняка стащу, если ты сам не спустишься». Он снова дернул веревку. Тяжело дыша, Гюс приступил к спуску, делая все возможное, чтобы скользить в сторону от пропасти. Хазард держался на стороже и, радуясь своему спокойствию и хладнокровию, проворно и ловко подбирал ослабевшую веревку. Затем, когда веревка начала натягиваться, он напряг все силы. Толчок едва не вырвал его из выбоины, но он удержался и сделался как бы центром круга, а радиусом была веревка. Когда Гюс описал окружность и закончил свое путешествие на южном выступе седла. Через несколько секунд Хазард уже протягивал ему фляжку. «Выпей сам», — сказал Гюс. «Нет, пей ты, мне не нужно». «Теперь и мне не нужно». По-видимому, Гюс недоверчиво относился к бутылке и ее содержимому. Хазард спрятал ее в карман. «Струсил?» – спросил он. «Бросишь теперь дело?» «Никогда», – возразил Гюс. «Не брошу». «Ни один Лаффи никогда не был трусом. А если я и сплоховал там, так это была всего одна минута, похоже на морскую болезнь. Теперь все в порядке, и я поднимусь на вершину». «Ладно», – одобрил Хазард. «Теперь ты будешь лежать в выбоине, а я тебе покажу, как это просто делается». Но Гюс отказался. Он утверждал, что ему будет значительно легче и безопаснее попытаться снова. В нем было 116 фунтов. И ему не так трудно ползти по гладкой скале, как Хазарду, весившему 165. А кому из них легче остановить падение другого? Конечно, тому, кто весит 165 фунтов. И, наконец, он теперь искушен и учтет свой первый опыт. Хазард понял справедливость его слов, но сдался с большой неохотой. Успех показал, что Гюс был прав. Как раз в тот момент, когда казалось, он снова сорвется, он сделал последнее усилие и ухватился за железный крюк. С помощью веревки Хазард быстро к нему присоединился. До следующего крюка было не больше 60 футов. Но почти половина этого расстояния представляла собой неглубокую выемку, вырытую в далеком прошлом каким-то ледником. Благодаря ей Гюс без всякого труда забросил лассо на крюк. И, казалось, самая трудная часть задачи была преодолена. В действительности так это и было. Правда, подъем стал круче, около 60 градусов. Но мальчиков ожидала сравнительно неповрежденная линия железных крюков. Им даже не приходилось больше прибегать к лассо. Это было детской забавой. Стоя на одном крюке, набрасывать кольцо веревки на следующий крюк и подтягиваться по веревке вверх. Загорелый бородатый мужчина встретил их на вершине и сердечно пожал им руки. «А еще говорят о каких-то монбланах», – воскликнул он, прервав свои приветствия, чтобы окинуть взглядом величественную панораму. «Да ведь с этим ничто не может сравниться на всей земле, ни над ней, ни под ней». Затем он опомнился и поблагодарил их за то, что они пришли к нему на помощь. Нет, он не расшибся и никаких повреждений не было. Просто накануне, когда он поднялся на вершину, он по собственной небрежности упустил свою веревку. Конечно, спуститься без нее было невозможно. Они поняли гелиографию? Нет? Вот это странно. Как же они... «О, мы знали, что тут что-то неладно», – перебил Гюс. «По вашим вспышкам, когда мы выстрелили из ружья». «Должно быть, очень было холодно ночью без одеял», – осведомился Хазард. «Еще бы. Я и сейчас не совсем оттаял. Выпейте-ка». Хазард протянул ему фляжку. Секунду незнакомец смотрел на него очень серьезно, а затем сказал. «Мой милый мальчик, вы видите этот ряд крюков? Так вот, я собираюсь скоро по ним спуститься, а потому вынужден ваше предложение отклонить. Нет, думаю, что лучше мне не пить, хотя я все же очень вам благодарен». Хазард поглядел на Гюса, а затем опять спрятал фляжку в карман. Но когда они стащили двойную веревку с последнего крюка и спустились снова на седло, он снова вытащил бутылку. «Раз мы уже внизу, она нам не понадобится», – воскликнул он. «И я пришел к тому заключению, что в конце концов не так уж много толку в голландской доблести». Он посмотрел на величественный изгиб купола. «Посмотри, какой путь мы проделали без нее». Несколько секунд спустя компания туристов, собравшаяся на берегу Зеркального озера, была поражена небывалым феноменом. С ясного неба, как комета, упала на них фляжка с виски. И весь обратный путь до отеля они рассуждали о чудесах природы и, главным образом, об аэролитах.